Вочмани. Любите друг друга. Серия базовых уроков, том 6. Глава 43. Путь церкви. Часть 1. Принцип представительства. Мы, христиане, живем в соответствии с двумя разными принципами – личным и представительным. Мы живем не только лично, но и как представители перед Богом. Если я не ошибаюсь, в будущем нас будут судить как ради нас самих, так и в качестве представителей. Первое. Пример господ. Например, вот господин, которому подчиняются несколько слуг. Этот господин – брат в Господе. Но он обращается со своими слугами несправедливо, неправедно, неразумно и сурово. В будущем он действительно будет судим Богом за свою несправедливость, неправедность, неразумие и суровость. Но он также понесет дополнительное наказание, потому что наш брат не только поддерживает отношения со своими слугами, но и представляет нашего Господа как господина перед Богом. Каждый раз, когда он действует как господин, он представляет Господа. То, как он обращается со своими слугами, отражает то, как Господь обращался бы со своими слугами. Таким образом, если он грешит, то он грешит как в представительстве, так и в личном поведении. Он будет судим за свои собственные грехи, а также за грех представления Господа в ложном свете. Второе. Пример слуг. Предположим, я слуга-христианин, а не господин. Если я ворую, бездельничаю, лгу, мошенничаю или говорю пустые слова, меня будут судить за эти грехи. Но мой суд на этом не остановится, ибо как слуга я представляю всех слуг, которые служат Господу, существующему на небесах. Если бы дело было только в служении людям, я мог бы обманывать, воровать и бездельничать. Однако всякий раз, когда в Библии говорится о том, чтобы быть слугой, нам напоминается, что у нас есть Господь на небесах. Итак, я не просто слуга, я также представляю всех слуг. Я слуга и как личность, и как представитель. Третье. Пример Моисея. Моисей вышел из себя перед народом Израиля в Мериве, потому что они искушали Бога. Он дважды ударил жезлом по скале. Бог немедленно упрекнул его. Если, выйдя из себя, Моисей был неправ только как личность, хотя он также был вождем народа, его еще можно было бы простить. Разве не было так, что однажды, когда он увидел народ Израиля, поклоняющийся золотому тельцу на равнине, он проявил еще больший гнев, разбив две скрижали закона, написанные лично Божьей рукой. Но Бог не упрекнул его тогда, потому что в тот раз его гнев олицетворял гнев Божий. Так что это было справедливо. Но на этот раз, когда он дважды ударил по скале, что сказал Бог? Бог сказал: «И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа этого в землю, которую я даю ему». Числа 20:12. Другими словами, Моисей неверно представил Бога. Народ Израиля думал, что Бог разгневался, хотя на самом деле это было не так. Личная позиция и представительная позиция. Таким образом, мы видим, что личный грех и представительный грех – это две разные вещи. Читая 1 Коринфянам 11:3, «Каждая сестра, каждая женщина, хотя вы и не найдете такой женщины в мире, должна понимать, что она имеет не только свое личное положение, но и представительное положение. Бог – это глава Христа, Христос – это глава каждого мужчины, а мужчина – глава женщины. По этой причине женщине следует покрывать свою голову. Покрывая голову во время молитвы или пророчествования, сестра провозглашает перед Богом, что никто в целом мире не должен обнажать голову перед Христом. На самом деле никто не должен обнажать голову перед Богом, и никто не должен иметь собственного мнения или идеи перед Христом. В присутствии Христа все головы должны быть покрыты. Все наши мнения и суждения должны быть отвергнуты. Давайте признаемся Господу. Ты мой глава. Так как ты сестра, твоя голова покрыта, потому что ты занимаешь представительное положение. На самом деле ты представляешь всю Вселенную. Ты провозглашаешь миру, что каждый должен делать перед Христом. Само по себе покрытие головы – это незначительный вопрос, но он является очень важным свидетельством. Во второй и третьей главах Откровения говорится о семи церквях. В то время, когда Иоанн писал книгу Откровения, эти семь церквей были поместными церквями в Малой Азии. В Малой Азии было много поместных церквей, но из этого множества Бог особо избрал семь. Его заявленной целью при этом было использовать их как пророческие церкви. Поскольку в Откровении 1.3 определенно говорится, что это пророчество. Избрав эти семь церквей в качестве пророческих, Бог предсказывает нам путь, по которому церковь пойдет на земле. Почему мы должны особенно внимательно изучать Откровение 2 и 3 главы? Для этого есть глубокая и важная причина. В этих главах Бог намерен показать нам, что испытает Церковь за 2000 лет с момента написания Откровения, и какую Церковь Он осуждает, а какую одобряет. Поэтому для нас крайне важно понять эти две главы. Правильно поняв их, мы сможем понять, какой путь избирает Церковь. Мы будем знать, как угодить Господу, будучи правильными людьми в правильной церкви. Иначе мы не сможем быть добрыми христианами. Первая церковь, Ефесская. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Откровение 2 глава, стихи с 1 по 7. Первая церковь, Ефесская, представляющая церковь конца первого столетия, когда была написана книга Откровения. Положение церкви в то время было таким же, как и в Ефесе. Вторая церковь, Смирна. «И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв, и вот жив. Знаю твои дела и скорбь и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Откровение 2 глава, стихи с 8 по 11. Вторая церковь, Смирнская, которая символизирует церковь после смерти Иоанна, существовала со 2 по начало 4 века. За этот период церковь 10 раз подвергалась гонениям со стороны Римской империи. Таким образом, Смирна описывает состояние церкви в период гонений с послеапостольского периода до принятия христианства Константином. Третья церковь, Пергамская. «И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела. И что ты живешь там, где престол сатаны. И содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Откровение 2 глава, стихи с 12 по 17. Третья церковь – это церковь в Пергаме. В начале 4 века, то есть в 330 году от Рождества Христова, когда император Константин принял христианство в качестве государственной религии, церковь вступила в пергамский период. Слово «пергам» означает «брак». Поскольку в тот период церковь и мир были женаты и таким образом объединились. Раньше мир преследовал церковь, теперь мир приветствовал церковь. Таким образом, с приходом мира в церковь ее природа радикально изменилась. В переводе с греческого «гамос» означает «брак». Английское слово «полигамия» происходит от греческого корня «гамос». «Пергамос» означает «вот, теперь брак». Из 7 церквей первые 3 уже исчезли, но последние 4 продолжают существовать. Когда исчезла первая церковь, появилась вторая. С исчезновением второй появилась третья. А конец третьей привел к появлению четвертой. Но четвертая не умерла, когда родилась пятая. Четвертая и пятая продолжали жить вместе. А шестая продолжала жить вместе с четвертой и пятой, и седьмая тоже с ними. Итак, когда появилась седьмая церковь, четвертая, пятая и шестая церкви все еще существовали. Таким образом, 7 церквей в Откровении 2 и 3 главах разделены на 2 части. Первые 3, которые уже ушли, и последние 4, которые останутся до второго пришествия Господа Иисуса. Если это так, то во всех пророчествах, касающихся Фиатиры, Сардиса, Филадельфии и Лаодикии, будут содержаться слова, указывающие на то, что они будут продолжаться до пришествия Господа. Так, к Фиатиру. «Только то, что имеете, держите, пока приду». Откровение 2.25. К Сардису. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Откровение 3.3. Филадельфии. «Вот, гряду скоро. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3.11. И последней церкви Лаодикия. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его». Откровение 3.21. Будучи последней, Лаодикия, естественно, просуществует до второго пришествия Господа Иисуса. Таким образом, первые три церкви – Эфесская, Смирнская и Пергамская – не имеют того обетования о пришествии Господа, которое есть у последних четырех. Это, по-видимому, указывает на то, что последние четыре будут продолжаться до второго пришествия Господа Иисуса. Чтобы понять, как нам быть детьми Божьими, нам нужно внимательно изучить последние четыре церкви. Поскольку сейчас на земле существует четыре различных типа церквей, и все они будут существовать вплоть до второго пришествия Господа Иисуса, что нам следует делать? Какие отношения должно иметь Дитя Божие с этими церквями? Нам нужно тщательно выбирать из этих четырех, чтобы не остаться в церкви, которую Господь осудил. Если мы поступим так, то понесем большую потерю перед Господом. В этом уроке мы лишь коснулись первых трех, поскольку все они уже ушли в прошлое. Теперь мы хотим внимательно рассмотреть последние четыре. Четвертая церковь – Фиатирская. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халко Ливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавеле, называющей себя пророчицей. Учите вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытующие сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся. Как и я получил власть от Отца моего. И дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Откровение 2 глава, стихи с 18 по 29. Четвертая церковь, Фиатирская. После того, как римский кесарь принял христианство в качестве государственной религии, оно получило поддержку политической власти. В прошлом политическая власть использовалась для подавления христианства. Теперь она используется для поддержки христианства. Она стала его пропагандистом. Как следствие, христианство не только вступило в брак с миром, но и было возвеличено миром. Слово «фиатира» в переводе с греческого означает «высокая башня». Теперь она превратилась в высокую башню, видимую всему миру, пользующуюся уважением и боготворимую им. Те, кто изучает Библию, сходятся во мнении, что церковь в Фиатире указывает на римско-католическую церковь, поскольку в этой системе церковь и мир объединены воедино. Следовательно, церковь завоевала значительное положение в мире. Какие проблемы это вызывает? В результате появляется пророчица по имени Иезавель, которая учит слуг Божьих. Церковь подчиняется ей и находится под ее контролем. Проблема в римско-католической церкви похожа на ту, что описано в 4-й притче из Евангелия от Матфея в 13 главе, в которой женщина положила закваску в 3 меры муки. Библия использует эту женщину для обозначения римско-католической церкви. Что насчет этой женщины? «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Любодействовать есть идоложертвенное». 2 глава, 20 стих. Двумя главными грехами Иезавели являются блуд и идолопоклонство. Грешники в обеих этих областях подлежат отлучению от церкви. Господь осуждает учение Иезавели. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих». Стихи 21 и 22. Церковь в Фиатире следовала учению Иезавели. Блуд означает смешение. Когда люди находятся в смешении, считается, что они совершили прелюбодеяние. Здесь мы видим смешение, вызванное смешением римско-католической церкви с миром. Во всех религиях мира есть свои особые богини. У буддистов есть своя богиня. Греки поклонялись Афродите, а римляне ей же, но под именем Венеры. Но никто не мог найти богиню в христианстве. Поэтому они сделали Деву Марию богиней в христианстве. Хотя используется имя Мария, на самом деле это греческая и римская богиня. Это блуд, потому что это смешение. Многие римляне верили в солнце и поклонялись ему. Они отмечали 25 декабря каждого года как день рождения солнца. Они выбрали эту дату, потому что 22 декабря – это самый короткий день в году, день зимнего равноденствия или солнцестояния. После этого дни начинают удлиняться, а ночи укорачиваться. Поэтому эти солнцепоклонники сделали 25 декабря – днем рождения солнца. Это было время их большого праздника. Многие из тех, кто принял христианство, не могли вынести, как их друзья-язычники празднуют так ликующе, когда им самим нечего было праздновать. Поэтому у них возникла идея превратить 25 декабря в день рождения Господа, поскольку, по их утверждению, Господь Иисус был истинным солнцем. Таким образом, сегодня мы отмечаем Рождество в этот день. Согласно своему названию, Рождество принадлежит христианству. Однако на самом деле это день, который относится к религии поклонения солнцу. Заметим, что в глазах Бога это блуд, смешение. Церковь – это храм Божий. Во времена Ветхого Завета Божий храм строился либо из дерева, либо из камня. Но во времена Нового Завета мы видим, что Бог позволил разрушить этот старый храм до такой степени, что от него не осталось и камня на камне. Сегодня храм Божий – это верующие люди. Разве не знаете, что тела ваши – суть храм Святого Духа, 1 Коринфянам 6:19? Вот истинное христианство. Но современная римско-католическая церковь построила огромные здания. Греки славились своими художественными сооружениями, и римляне, пришедшие на смену грекам, тоже были очень искусными архитекторами. У всех их богов были свои храмы. Только у христиан не было храма, который могли бы посещать люди. Поэтому эти римские христиане отошли от учения апостолов и возвели огромные здания. Пожалуй, ни одно другое сооружение в мире не может превзойти христианские соборы по величию и грандиозности. Эти соборы называются храмами Божьими. Будь то кафедральный собор в Милане, собор Святого Петра в Риме или собор Парижской Богоматери, все они являются огромными зданиями. Но давайте вспомним, что эта идея возникла из языческих религий. Идея языческих храмов была перенесена в христианские храмы. Опять же, по своему названию они христианские, но на самом деле происходят от язычества. Христианство совершило духовный блуд с язычеством. Более того, в библейском Новом Завете все Божьи дети являются священниками. Все, кто верит в Господа Иисуса, являются священниками Божьими, поэтому все служат Богу. Но римско-католическая церковь была привлечена к обычаю в иудаизме как к промежуточному классу. С одной стороны есть Божий народ, а с другой – рукоположенные священники. Таким образом, они перенесли в церковь ветхозаветную иудейскую идею священства и разделили римских верующих на два различных класса. Один класс носит священнические одежды и митры. Они носят то же, что и священники Ветхого Завета, за исключением того, что добавили к своим украшениям много других элементов. Они не только скопировали иудаизм, но и впитали в себя элементы греческой и римской религии. Поступая таким образом, они изменили Божий порядок. Это блуд. Ибо согласно Библии, блуд – это смешение. Более того, римско-католическая церковь позаимствовала многие предметы богослужения из Ветхого Завета, такие как свечи, подсвечники и кадила, для собственного использования. Они добавили их к другим вещам, заимствованным из языческих религий. Если это не блуд, то что же это такое? Они переняли языческие обычаи, связанные с идолопоклонством, суеверия, то, что римляне называли таинствами, а затем они назвали их христианскими. Это блуд, нечистота. Это не христианство, а великое смешение. Господь порицает Фиатирскую церковь не только за блуд, но и за идолопоклонство. Не странно ли, что Бог порицает церковь за идолопоклонство? Однако факт остается фактом. Церковь поклонялась идолам. Во времена Ветхого Завета люди поклонялись медному змею. В римско-католической церкви люди поклоняются распятию. Они рассказывают людям, что нашли крест и делают из этого дерева множество маленьких крестиков. Они буквально поклоняются распятию. Господь Иисус есть Бог, а Бог не имеет формы, но они создают изображения для поклонения. Они создают образы Марии, Петра, Марка. Они наполняют землю изображениями. Естественно, внешний вид изображений зависит от уровня культуры. Чем выше культура, тем красивее их изображения. Римско-католические церкви сейчас полны идолов. Когда католики молятся, они не обращаются к Богу на небесах. Вместо этого они зажигают свечи перед изображениями и крестятся, осеняя себя крестным знамением. Они изображают Отца, Господа Иисуса, Марию, Павла, Петра. Даже мученики прошлых веков имеют свои изображения. Если человек умрет и будет причислен к лику святых, будет создано его изображение. Люди молятся этим образом. Мощи мучеников также стали объектами их почитания. Это может быть нога мученика или одна кость, погребенная под алтарем. Но они начинают поклоняться реликвии. Если вы знакомы с римско-католической церковью, то знаете, насколько она наполнена идолами. Церковь в Фиатире представляет римско-католическую церковь. Это церковная система, осужденная Богом. Поэтому слово Господне, обращенное к тем, кто принадлежит к римско-католической церкви, таково. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Откровение 18.4. Согласно Откровению 2-3 главам, Фиатирская церковь является четвертой по счету. Она следует за Пергамской. Ефес исчез, Смирна исчезла, и Пергам тоже исчез. Но после прихода Фиатиры она не исчезает. Она продолжится до пришествия Господа Иисуса. Мы, верующие в Бога и являющиеся Божьими детьми, должны изо всех сил стараться не касаться того, что есть в римско-католической системе. Не прикасайтесь к этим нечистым вещам, чтобы не оскверниться. Я помню, как господин Пантон однажды сказал, что хотя в их книгах много лжи, вы можете не заметить ее во время чтения. Поскольку обмана так много, то вам довольно трудно отличить ложь от правды. Вы только запутаетесь. Поэтому давайте не будем следовать за римско-католической церковью.